У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В эфире очередная передача, посвященная повести Ярослава Ивашкевича «Мать Иоанна от ангелов». В ней мы попробуем поговорить о некоторых свойствах главного героя, не последним из которых является визионерство. Не могу не отметить некоторой комичности одного из его видений, совершенно лишенного обычного для его сновидений состояния тоски, что само по себе уже симптоматично, и самого светлого из всех, которые его посещают. Но это, как говорится, вклад со стороны ироничного автора, описывающего дело вот каким образом. Он видел горницу в домике пани Сыруц, где состоялась эта беседа, и почтенную благочестивую вдову, которая, сидя у печки и грызя баранки, слушала напутствие отца-провинциала Ксензу Сурину. Видел старого своего начальника, солдатскими жестами объясняющего, как надо преграждать дорогу черту, да как, подбираясь к нему, то с одной, то с другой стороны, покрепче ему допекать. Пани Сыруц с некоторым сомнением слушала рассуждения ксенза-провинциала, кивала головой, но в кивках этих неизвестно, чего было больше – одобрения или осуждения. Провинциал, в конце концов, на нее даже прикрикнул. «Ну, скажи хоть слово, матушка, все только головой киваешь, а толку от этого никакого. Как полагаешь, верно я говорю или нет?» «Верно-то верно», – прошептала старушка. «Разве может быть что-нибудь неверное в том, что говорит ксенз-провинциал? Но мне сдается, что лучшее оружие, каким Господь Бог наделил нас против дьявола, – это молитва». «Ну и что? А я разве не говорю, что молитва?» – с горячностью возразил провинциал. «Молитва, конечно же, молитва. Так я и говорю». «Говоришь так», – молвила старушка. «Да сам не очень-то знаешь, что такое молитва», – заключила она самым невозмутимым тоном. Провинциал опешил. Он вскочил с места, но тут же спохватился, упал к ногам пани Сыруц и, целуя ее колено, горько разрыдался. «О, бесценная моя матушка!» – вскричал он. «Сам Иисус глаголит твоими устами. Прямо в сердце уязвила ты меня, дрожайшая. Да ведь я и вправду не знаю и сказать не умею, что такое молитва. Молюсь, вот и все». Конец цитаты. В свете этого комического эпизода приобретает вид некоторого комизма и следующее, вполне серьезное и очень даже важное для дальнейшего содержания сцена, в которой, между прочим, Сурин сам своими усилиями прогоняет то редкое для него состояние спокойствия, которым отмечен был этот его сон. Читаем. «Молюсь, вот и все», — повторил ксенз Сурин у окна, глядящего в осеннюю ночь, и вдруг вспомнил, где находится. «Дурные у меня сны», — сказал он себе. «Бог меня испытует. А я-то знаю ли, что такое молитва?» На коленях переполз он в угол и оттуда стал снова смотреть на ночной мрак, на звезды и на сатану в небе. «Пани Сыруц», — сказал он, — «святая женщина, но и отец-провинциал молодчина. Как он мне наказывал чинить сатане допрос? Пусть, мол, все выскажет, выболтает, пусть все выложит. А что может сказать отец лжи, отец тьмы? Все, что изречет сатана, — ложь, ложь. Все зло копится от лжи», — прибавил отец Сурин, сидя на корточках. «Одна ложь родит другую, и оттого мир сей похож на поле, усеянное воронами да грачами. Нет правды на свете». И мир показался ему таким печальным, мрачным. Всюду смерть. И когда он теперь взглянул в окно, даже звезды исчезли, а черное тело ночи стало прямо осязаемым, словно какое-то вымя сатанинское свисало через окно и лезло в комнату. Он перекрестился. Подползши к мешку с сеном, от которого пахло, как от покосов, ксенз хотел было лечь, но убоялся, что запах этот навеет ему слишком много воспоминаний. И он лег на голом полу, поджал ноги и закрыл лицо руками. Никогда еще не чувствовал он так остро, так осязаемо, присутствие злого, жестокого, чудовищного. Никогда еще так сильно не страшился мира и того, что предстояло ему в этом мире свершить. Никогда еще так сильно не чувствовал истину слов, которые однажды в детстве сказал матери, когда она спросила, хочет ли он быть священником. «Хочу, но боюсь». Конец цитаты. Положим в свою копилку и эту деталь. Дело, на которое он послан, Сурин начинает с молитвы, но творит ее без надежды, зато со страхом, который далее будет то пропадать, то овладевать им вновь. И опять-таки, в зависимости от силы или слабости, находа прелестных состояний, которые являются для него обычными. Как, кстати, и для сестер, которых он послан опекать и исцелять. Намек на ясновидение, культивируемое и практикуемое сестрами монастыря, равно как и предсказание ими будущих событий, мы находим на одной из первых страниц повести. С этой страницы мы также узнаем, что они, вопреки уставу, регулярно вкушают мясо, как, кстати, и посланные для их излечения четверо экзорцистов. Оба факта, как мне кажется, в какой-то мере объясняют и факт беснования, и факт невозможности излечения беснующихся. Тем более, что этими же объяснениями руководствуются и расспрашиваемые Сурином очевидцы, в речах которых впервые проскальзывает слово «беснование», употребление которого избегает католическое церковное начальство. Первое же описание этого беснования приводится в диалоге двух сопровождающих ксенза Сурина простолюдинов, в отличие от него воспринимающих происходящее весьма трезво, я бы даже сказал по-православному. Читаем. «Ну и какой же был этот дьявол?» — опять спросил Юрай. «Больно ты любопытный», — буркнул Козюк. «Ну, расскажи, я ж никогда дьявола не видал». «И я не видал», — сказал Козюк. «А что ж ты говоришь?» «Самого-то не видал, только видал, как он сестер мучил. Сестру Терезу от младенца Иисуса, да сестру Марию от Троицы. Одна сестра Малгожата, а круче от этого избавлена. Каждое воскресенье они, бесы эти, такие безобразия творят. Сестры скачут и пляшут по всему костелу, точно канатоходцы на ярмарке. А пуще всех наша настоятельница, мать Иоанна от ангелов». «Так ее звать?» «Ну да». «Мать Иоанна от ангелов». «Угу». «Так ей же надо называться не от ангелов, а от дьяволов». «Все они себе такие прозвища понадавали. На самом-то деле ее иначе звать». Колокол зазвучал опять. В стонущем его звоне слышались предостережения и мольба. Козюк еще раз перекрестился. Во имя отца и сына. Он посмотрел на Юрая. В темноте он увидел лицо парубка, обращенное ко входу, и расширенные глаза, как два черных провала. Козюк опять его толкнул. «Перекрестись и ты», — сказал Козюк. «Наговорил ты тут всякого неподобства». Юрай зашевелился, придвинулся к Козюку. «Слышь, Козюк», — сказал он, — «я боюсь». «Перекрестись». Козюк подложил Юраю под голову длинную свою руку, похожую на крыло птицы. Юрай еще плотнее прижался к нему. «Во имя отца и сына», — сказал Юрай, — «и духа», и размашисто перекрестился. «Страшно человеку одному на свете, все едино, что в лесу. Страх меня берет. А ну, как и у меня вселится дьявол». Козюк усмехнулся. «В тебя-то, простых людей, вроде нас с тобой, дьявол не тронет». Конец цитаты. Предваряя этот диалог, я совсем не случайно употребил термин «православие». Во-первых, действие повести происходит на территории России, временно оккупированной Польшей, где католики составляют лишь незначительную часть. Об этом есть упоминание в тексте. Не исключено, что к большей, прямо не названной части, исповедующей православие, относятся и беседующие в приведенном фрагменте персонажи. Во-вторых, сам Ивашкевич, человек, отмеченный чертами бесспорно католического мировосприятия, но родившийся, тем не менее, и живший довольно длительный период вполне сознательной жизни на территории Российской империи, в Новороссии, в православной среде, впечатления от которых явственны, например, во многих его стихах, закончивший Киевский университет, имел время и возможность для того, чтобы почувствовать существенную разницу между молитвенным деланием в католичестве и в православии. Это очевидно и позволило ему выработать тот трезвый взгляд на католическую религиозность, который особенно наглядно сказался у матери Иоанне от ангелов. Хотя, положа руку на сердце, самая первая сцена, описывающая первое знакомство новоявленного экзорциста с содержимой настоятельницей, не лишена все-таки чувства некоего иррационального ужаса, передающегося и читателям. Прочтем эту сцену, присовокупив к ней еще и весьма примечательный, предваряющий ее диалог. Прошу обратить внимание на чередование в нем интонаций истерических, пылких и выдержанных в духе, так сказать, прагматической театральности, так как на этих перепадах мы усугубим наше внимание далее. Итак, «Вот уже несколько месяцев мы здесь страдаем», — молвила она, мать Иоанна. «Терзают нас великие напасти, и ксензы, что давно уже находятся здесь, не могут с нами справиться. Вся надежда у меня и у прочих сестер на вас, отец. Столь праведный муж...» Ксенз Сурин с легким нетерпением ее прервал. «Мне поручено заняться только твоей особой, дочь моя. Прочие монахини останутся под опекой других ксензов». «Вот как!» «Это хорошо», — сказала мать Иоанна, не поднимая глаз. «Конечно. Если злые духи оставят меня, то они и от других сестер отстанут. С меня-то все и началось», — добавила она чуть хвастливо. «Я постараюсь изгнать твоего беса». Мать Иоанна живо ответила. «Во мне сидят 8 бесов. Бегемот, Валаам, Исаакарон, Гризиль, Аман, Асмодей, Бегерит, Левиафан и Запалечка», — перечислила она единым духом и сразу умолкла, словно в испуге. Отец Сурин взглянул на нее чуть удивленно. «Не верь им, дочь моя. Впрочем, один демон может называть себя многими именами. Зло может иметь много форм и обликов. Чтобы достойно приготовиться к предстоящему нам труду, я полагаю, дочь моя, надлежит начать с исповеди и причащения». Мать Иоанна довольно равнодушно ответила. «Я уже просила преподобных отцов отслужить нынче и завтра обедню, дабы их молитвы удерживали бесов подальше от нас в дни приготовления к исповеди и причащению святых тайн. Они обещали. Надеюсь, что и вы, отец, присоединитесь к их молитвам». «Разумеется, дочь моя. Давно вы не были на исповеди. С той поры, как впервые вселились в нас бесы. 1,5 года уже. О, очень давно. А почему так долго откладывали покаяние? Не мы откладывали, бесы. Они не разрешали нам подойти к причастию». «О, серьезно», — протянул ксенз Сурин. «Бесы не разрешали. А не собственная ли ваша духовная ленность воплотилась в этих бесах?» Мать Иоанна впервые за всю беседу открыла глаза и посмотрела на ксенза с явным недовольством. В ее глазах блеснули затаенные искорки. Появилось что-то загадочное и тревожащее. «Стало быть, вы, отец, не верите, что я одержима дьяволом?» «Дитя мое», — мягко сказал ксенз Сурин, — «к сожалению, я должен верить, хотя бы и не желал этого. Но пути, коими сатана проникает в душу нашу, многообразны. На сей раз то был путь колдовства», — прошептала внезапно со злобой мать Иоанна. «Этот страшный колдун вливал в нас свой яд сквозь стены, преграждающие доступ в обитель нашу». «Увы, доступ здесь был весьма нетрудным», — с горечью заметил ксенз Сурин. «И кто же я такая?» — вдруг воскликнула скорбно мать Иоанна. «Я, жалкая раба Божия, я, славившая Господа в убогом этом монастыре. Кто мог меня здесь отыскать? Я монахиня, мой отец, правда, князь, но из обедневшего рода, живет среди смоленских болот, и никто о нем знать не знает. Кто ж я такая, я, смиренная сестра, чтобы на меня напало 8 могучих демонов?» Тут она прервала свои жалобы и прибавила деловитым тоном. «Надобно вам знать, отец, что это самые могучие демоны, истинные князья тьмы». «Откуда тебе это известно, дочь моя?» «О, они непрестанно об этом твердят. Будь они бесы помельче, они бы давно уже покорились экзорсизмам ксенза Лактанциуша и ксенза Игнатия. «О, это могучие владыки!» — воскликнула она с оттенком горделивого самодовольства. Отец Сурин нахмурил брови. «Мы мало знаем о природе демонов», — молвил он, — «но и то, что они сами сообщают нам устами одержимых, не заслуживает безусловного доверия. Неужто тебе никогда не приходило на ум, что это исчадие лжи? А что такое ложь, преподобный отче, и что такое правда?» При этом вопросе отец Сурин откинул голову назад и строго взглянул на монахиню. Мать Иоанна от ангелов сидела, сжавшись, как кролик. Глаза ее опять закрылись, и только на пухлых губах играло что-то вроде усмешки. Губы были ярко-красные и резко выделялись на бледном лице, усеянном густыми кучками желтых веснушек. Похоже было, что мать Иоанна насмехается над духовным своим отцом. «Если тебе не под силу отличить ложь от правды, дочь моя, — сказал он, — слушайся в этом своих наставников и руководителей. Но каждому христианину надлежит иметь совесть, чуткую совесть, которая укажет ему границу между черным и белым. А то, что по моей вине погиб ксенз Гарнец, — это зло? — спросила она и твердо сжала губы, ставшие в этот миг тонкими, как у змеи. «Пусть тебе ответит на это твоя совесть», — помолчав, сказал ксенз Юзеф. «Когда послезавтра приступишь к исповеди, скажешь мне, что ты об этом думаешь, что думаешь на самом деле. Если ксенз Гарнец был невиновен, а кажется, так и было». «Виновен, виновен, отец, верь мне, виновен», — вдруг завопила настоятельница и, вскочив из кресла, подбежала к столу, у которого сидел ксенз Сурин. «Виновен, виновен! О, если б я рассказала тебе, отче, обо всех ужасах, которые испытала из-за этого человека, обо всех этих мерзостях! Я расскажу тебе, я должна рассказать, но в другой раз. Ведь ты, отче, должен узнать всю мою душу, все страдание мое, все, что я переживала и переживаю. Ведь тебе велено спасти меня из бездны одиночества, из бездны, в которую ввергнул меня Господь Бог». Ксенз мягким жестом отстранил ее. «Сядь, дочь моя, — сказал он, — сядь и успокойся. У каждого из нас свой крест, и мы должны нести его до гроба. Быть может, мне удастся просветить твой разум. Никто из нас, что бы ни чудилось нам порою, не одинок на свете. Лучший наш друг всегда с нами, и мы можем в любую минуту призвать его и открыть перед ним все свое естество. Никто не одинок на свете, сестра». «Никто», — возвысил голос ксенз Сурин, — «наш опекун и друг, Господь наш и Отец всегда с нами. И к тому же, сколько утешителей посылает Он нам. Святейшие твои покровители, которых ты себе избрала, ангелы пресветлые, разве есть лучшие заступники для нас и молитв наших? А среди них тот, кому предназначено быть с нами от колыбели до могилы, наш ангел-хранитель». Мать Иоанна опять вскочила из кресла и упала на колени перед ксензом, такая маленькая, что ее голова едва возвышалась над дубовым столом. Простирая ксензу руки с длинными тонкими пальцами, она вдруг зачастила тихо, таинственно. Слова ее дробно катились одно за другим, как рассыпающиеся по полу бусы. «Я видела его, видела», — говорила она. «Я была тогда больна, очень больна, и было мне видение. Все меня покинули, никого не было рядом со мною, несчастной. Никого не было рядом со мною, несчастной. Я лежала в горячке, в страшной горячке. Ужасные призраки терзали меня целых 4 недели. И, наконец, на 5-й я увидела. Я узрела их, стоявших у моей постели, между постелью и стеной. Мой духовник, тогда им был ксенз Мухарский, и мой ангел-хранитель, похожий на козюка, работника из корчмы, только волосы у него были длинные-длинные, на плечи падали, даже на сутану ксенза Мухарского. И еще святой Иосиф. Святой Иосиф был такой красивый, такой сияющий, и он-то склонился надо мной, коснулся моей груди, и боль исчезла. Я сразу почувствовала, что могу встать, почти сразу, а в том месте, которого коснулся перстами святой Иосиф, на сорочке осталось 5 капель благовонного бальзама. Ксёнц Сурин недоверчиво отодвинулся от нее. Мать Иоанна от ангелов, видя его равнодушие, встала, вытерла руками увлажнившиеся глаза и вернулась в свое кресло. «Прости», — сказала она спокойно и сдержанно, — «я постараюсь больше не увлекаться. Но мне ведь некому рассказать обо всем том, что меня терзает и страшит. Вспышки эти ни к чему. Надо тебе, отче, рассказать все по порядку». «Да, дочь моя, по порядку. Тебе надо успокоиться. Не следует возлагать на мой приезд чрезмерных надежд. Пред лицом Бога человек всегда одинок, но пред другими людьми он всегда может призвать свидетелей Бога. Бог всегда с ним. На этот раз довольно. Закончим нашу беседу. После полудня я хотел бы собрать всех вас в большой трапезной, дабы вы подготовились к послезавтрашней исповеди». «Сестра Малгожата, привратница наша, — спокойно молвила настоятельница, сидя в кресле, — укажет вам, отец, вашу комнату в верхнем помещении амбара, где живут все ксензы. Обед приносят им в полдень, ужин в 6 часов. 7 — последняя молитва, не для сестер, последняя вечерняя молитва в костеле. Потом уже только молитва в обители. Мы молимся, насколько можем». «Правильно делаете, сестры», — сказал Ксёнц Сурин, вставая с кресла. «Правильно делаете. Итак, отныне начинается, дочь моя, наша совместная жизнь». Вдруг изменившимся ласковым тоном продолжал он, протягивая руки матери Иоанне. «Надо надеяться, что будет она удачной и послужит ко приумножению славы Господа на земле. Молитесь, молитесь». Мать Иоанна от ангелов сидела в кресле неподвижно, с закрытыми глазами. Лицо ее выражало восторг, словно она слушала райское пение или нежные звуки органа. Только слегка подрагивал уголок рта. Отец Сурин так и застыл с простертыми руками. Потом опустил их. Но тут мать Иоанна легко поднялась и подошла к нему, сделав эти 2-3 шага неуверенно и как-то очень изящно, будто танцуя. Она преклонила колени пред отцом Суриным и поцеловала край его сутаны. Затем припала к его рукам. И Ксёнц, растроганный, не отнимал их. «Защити, защити меня, отец мой духовный», — повторяла она. Ксёнц Сурин поднял ее с полу, без усилия, как ребенка. Она напомнила ему крысю, экономку ксенза, и он едва заметно улыбнулся. «Человек — тот же ребенок». Мать Иоанна тоже улыбнулась сквозь слезы. «Теперь ступай, дочь моя, займись своими делами», — с нежностью молвил Ксёнц Сурин. «У тебя, наверное, хватает хлопот с сестрицами, да и обитель у вас немаленькая. Большой сад, хозяйство. Ступай. После вечерни приходите сразу в большую трапезную. Предадимся размышлениям о грехах наших и о ничтожестве человека. А теперь до свидания». Мать Иоанна склонилась к руке ксенза. Он перекрестил ее и благословил, дал поцеловать образок, висевший на четках у его пояса. Монахиня направилась к той двери, через которую входила. Отец Сурин тоже собрался выйти. Держась за дверную ручку, мать Иоанна еще раз сделала ему глубокий поклон. Казалось, она уходит, но вдруг, все еще держась за ручку, она как-то странно присела, скрючилась, став еще меньше, и испустила хриплый, истошный вопль, как разозленная кошка. Отец Сурин изумленно взглянул на нее. Мать Иоанна, крадучись, двинулась вдоль стены, мимо печи и стола, по направлению к ксензу, который стоял у двери, будто пригвожденный к полу. Лицо ее изменилось до неузнаваемости. Все сморщилось, как сушеное яблоко. Глаза закосили, нос вытянулся. И из сжатого рта доносился то дикий вопль, то скрежет зубов. Мать Иоанна приблизилась к ксензу и уставилась на него снизу вверх жутким взглядом скошенных глаз. Теперь они были уже не голубые, а черные, расширившиеся, как у рыси, в потемках, и словно насквозь пронзали душу. Ксенз откинул голову назад, но не мог оторваться от этих ужасных глаз. «Ох, дорогушечка!» – прошипела вдруг мать Иоанна. «Не думай, что тебе так легко удастся прогнать меня из этого миленького тельца». К Ксен Сурин совершенно растерялся. «Мать Иоанна, мать Иоанна!» – беспомощно повторял он. «Я не мать Иоанна!» – взвизгнула страшная женщина. «Не узнаешь меня? Это я, твой брат, Исаак Арон. Я Валаам, я Асмодей. О, не думай, старикашка, что мы испугаемся твоей свеченной воды, твоей латинской болтовни. Мы ловкие бесы, с нами не шути. Как возьмем чью-то душеньку под свою опеку, уж не выпустим ее так легко. А в придачу еще и тебя сцапаем, старый гадкий поп». Отец Сурин овладел собой. Он осенил крестным знаменем себя, потом скрючившуюся монахиню, которая вся напряглась, будто готовясь к прыжку. «Изыди, сатана!» – воскликнул он. Мать Иоанна от ангела при этом возгласе пошатнулась, словно ее толкнуло что-то изнутри, и оперлась о стену рукой с длинными, растопырившимися, как ястребинные когти, пальцами. И тут же затряслась в ужасающем хохоте, громком, зловещем и бесстыдном. Отец Сурин, осмелев, сделал шаг вперед и еще раз перекрестил несчастную. «Изыди, изыди, Валаам, изыди, Исаак Арон!» – воскликнул он. Мать Иоанна продолжала раскатисто хохотать, опираясь ладонью о белую стену. Отец Сурин заметил, что под платьем монахини что-то задвигалось. Он машинально все крестил и крестил ее, и она, словно с трудом высвободив из-под длинной юбки свою ногу, вдруг быстро вскинула ее вверх и грубым монашеским башмаком ударила с размаху отца Сурина в колено. От неожиданного толчка Ксионс пошатнулся, а мать Иоанна в этот миг, все еще хохоча, проскользнула у него под рукой, семенящими мышиными шажками подбежала к двери и, громко ею хлопнув, скрылась. Отец Сурин поглядел ей вслед, потом перевел взгляд на стену. В том месте, где монахиня опиралась рукой, на белой стене виднелся черный, будто выжженный отпечаток пяти когтей ястребиной лапы. Конец цитаты. В этом месте нам придется прерваться и перенести анализ этой сцены до следующей передачи.